Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Гавары праўду не хоча, каб Лукашэнка сыходзіў раней.
А навошта ўвогуле агарод гараіць? У краіне ўсё нармальна. Я маю на ўвазе, што нейкіх такіх экстранных сітуацыяў няма.
Ці гатовы дэпутат Атаман Улахович зноў пазмагацца за пасаду прэзідэнта?
Мы ждём, в общем-то, обращения главы государства по поводу, какие выборы будут первыми. Но единственное могу сказать, что мы будем участвовать в обоих кампаниях.
Чым займаюцца на працы беларускія ідэолагі?
Как бы тяжело не было в финансовом положении, в экономическом положении, однозначно должны быть положительные моменты. Поэтому наша задача – вот выставки какие-то проводим, какие-то встречи молодежи с ветеранами.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – живи у рытме Европы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Грамадская кампанія «Гавары праўду» выступае супраць пераносу даты будучых прэзідэнцкіх альбо парламенцкіх выбараў. У арганізацыі сцвярджаюць, што датэрміновыя выбары прывядуць да таго, што ці Александр Лукашэнка, ці дэпутаты парламента пакінуць свае крэслы раней запланаванага, а гэта непажадана.
Чаму ў «Гавары праўду» лічаць, што скарачэнне тэрмінаў паўнамоцтваў непажаданае, ці можа арганізацыя проста не паспявае падрыхтавацца да выбарчых кампаній?
На гэта да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць сустрачыня грамадскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і сябра Рэспубліканскага савета «Гавары праўду» Сергій Вазняк, з якімі паразмаўляў Дзмітэр Лукашук.
Чаму вы вырашылі выступіць з такой заявай? Чым вас не задавальняе перанос адных з выбараў на больш ранні тэрмін? Хутчэй пройдуць выбары, хутчэй, можа быць, вось Сергій Вазняк, альбо вы станеце там дэпутатам Палаты прадстаўнікоў.
Ну, нас найперш не задавальняе тая маніпуляцыя, якая ідзе ўжо даўным-даўно, і ўладамі гэта робіцца наўмысна, што давайце мы будзем падзяляць гэты, раздзяляць гэтыя выбары. Прытым нармальнай прычыны не называецца, называюцца нейкія незразумелыя прычыны. Таму мы, па-другое, мы лічым, што ведаеце, што такое выбары для тых, хто зараз пры ўладзе. Гэта справаздача глабальная. Яны павінны сказаць, вось што я абяцаў, а вось што я зрабіў. І мы зараз бачым, што некаторыя ўжо нават пачалі свае новыя выбарчыя кампаніі, як бы быццам бы ўжо тэрмін ўжо сканчаецца, да? І давайце я ўжо вам буду абяцаць, што будзе далей. Не. Давайце мы ад пачатку разбярэмся, што зроблена за гэтыя там 4 ці 5 год адпаведна ў прэзідэнта і парламента, наадварот, да, ў парламента і прэзідэнта. І пасля гэтага будзем вырашаць там абіраць гэтую ўладу, абіраць іншую ўладу. Мы за тое, чтобы вось такое было адказнае стаўленне да тэрміну. Ну і другое, а навошта ўвогуле агарод гарадзіць? У краіне ўсё нармальна. Я маю на ўвазе, што нейкіх такіх экстранных сітуацыяў няма. Таму планава пагаршаецца эканоміка, я б так сказаў, да? Вось, таму як бы глобально, калі ёсць сапраўдныя праблемы, то скажыце нам пра іх. Там пагрозы нейкія, незалежнасці, то скажыце, якія пагрозы, у чым яны, чаму трэба раней. А калі гэтага нічога няма, то давайте, як прапісана ў законе, ці разам, ці там праз месяц, але выпрасыце свой тэрмін і далей народ будзе абіраць.
Сергей, ёсць што дадаць, ці можна калі ласка.
Ёсць яшчэ тэхнічны аспект гэтай праблемы, потому што непонимание со сроками и выборов и с очередностью затрудняет подготовку к ним, понимаете? И вот кандидаты, которые или политические силы, которые находятся вне власти, ты же планируешь, да, избирательную кампанию, ты планируешь выдвижение кандидатов, ты планируешь их обучение, формирование команды, ну там целый цикл таких политтехнологичных вещей, которые необходимо сделать. И если я открываю Конституцию, я понимаю сроки, я могу готовиться и к президентским выборам, и парламентским выборам, да, ну вот общественная организация «Говори правду», мы планируем выдвигать и кандидатов в президенты своего, и, ну, это будет не один кандидат в депутаты парламента, это будет много кандидатов в депутаты парламента,
простей кажучи, не готова, не готова, да. Говори правду, и тому ось она выступает супрать.
Нет, мы готовы, но ведь подготовка должна быть качественная. Это есть план подготовки, да? Я знаю дату выборов, и я тогда начинаю готовить. С того числа я делаю себе календарный план, на каком этапе я что должен сделать. И Потому что провластные кандидаты, они могут этим манипулировать, они могут назначать даты, как это им удобнее. А любая альтернативная политическая сила, она может оказаться в менее выигрышной ситуации. Это тоже элемент манипуляции.
Так я не зразумел. Готова, говори правду, вось хоть сегодня включаться у передвыборчую борьбу, те не готовы. А в чем причина? Кандидата не поспели собрать, те вот, что те вы боитесь там инше, что не там с эфирами, там, те с чем будут проблемы?
Зараз иди уже другий набор школы кандидата. Да, это вось, на первые 15 были выпущены там литерально тыдень тому, зараз идут еще новые 20 человек. Рыхтуем третий набор и праз интернет, и усіх запрашаем. Мы готовы ісці, Дмитро. Для мяне тут якраз таки питання адказнага ставлення. І вось нам завсёды кажуть про там, політична стабільність. Ну, калі політична стабільність, то все повинно ісці по плані. Так? І знову-таки, а калі не, тоді давайте, кажіть нам. У чим реальний сенс? Бо сьогодні я почув тільки один аргумент від господарні Єрмошиної, яку ти недавно інтерв'ював. І вона сказала, що це буде політизувати громадство. Ну, по-перше, нічого кепського не бачу у тим, каб громадство білоруське крыху більш політизувалося. Воно настільки деполітизоване, що і це сьогодні замінає розвиттю країни. По-друге, ведаєте, ну, це некая внутрішня там, задача, доволі невелика для влади. А не причина, нагода, яка тычыцца ўсёй краіны для пераносу. От ведаеце, калі, напрыклад, у Брытаніі адбыўся Брэкзіт, да, і ўрад праз гэта сышоў у адстаўку, я разумею, чаму павінны быць датэрміновыя выбары, бо гэта кардынальная змена агульнай сітуацыі. А калі ў нас ідзе ўсё па плану, то давайце жыць па гэтаму плану.
Нагадаю, што ў эфіры Еўрарадыё былі сустачэння грамадскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзімітрэў і сябра Рэспубліканскага савета «Гавары праўду» Сергей Вазняк.
Аднак на гэтым абмеркаванне надыходзячай выбарчай кампаніі не заканчваецца. У другой частцы праграмы «Еўразум» былы кандыдат у прэзідэнты, а цяпер дэпутат парламента Мікалай Улаховіч распавядзе пра свой удзел у новай электаральнай кампаніі. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міністэрства інфармацыі абмежавала распаўсюд Белгазеты за пошласць і хамства. Апошні выпуск выдання немагчыма купіць у кіёсках Белсаюздруку.
Супрацоўнікам ведамства не спадабаліся матэрыялы, якія датычылі паездкі Аляксандра Лукашэнкі на Шклоўшчыну, дзе кіраўнік Беларусі за брудных кароў на мясцовых фермах звольніў з пасад віцэ-прэм'ера і міністра сельскай гаспадаркі.
Манеру, у якой журналісты Белгазеты падавалі інфармацыю, не ацанілі і сталічныя ідэолагі. За чым яшчэ, акрамя публікацый у СМІ, сочаць работнікі ідэалагічных аддзелаў, даведаемся ад Алексея Карпекі.
На кожнай буйной беларускай вытворчасці у кожным райвыканкаме ёсць свой ідэолог, а часам і цэлы аддзел ідэалогіі. Звычайны ідэолог – гэта салідна апрануты чалавек сярэдняга ўзросту, які займае асобны кабінет. Днямі ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што заробак ідэолога аднаго з прадпрыемстваў у 2,5 разы перавышае сярэдні па Беларусі. Напэўна, за гэтыя немалыя грошы ідэолог вырашае нейкія важныя пытанні. Еўрарадыё з'явіла сябе на тым, што мы не ведаем, чым займаецца ўся гэтая армія ідэолагаў. Тады мы звярнуліся ў ідэалагічныя аддзелы беларускіх прадпрыемстваў і райвыканкамаў, папрасілі іх кіраўнікоў распавесці пра свой звычайны працоўны дзень. Вядучы спецыяліст па ідэалагічнай працы на глыбоцкім малочна-кансервным камбінаце Віктар Капылаў увогуле не захацеў адказваць на пытанне Еўрарадыё.
Ну, мы не знаем, по телефону, не знаю, кто там со мной разговаривает даже. Ну, и мы должны такие вам давать ответы.
Не смогли отказать на наше питание и у идеологичном отделе Солигорского предприятия «Купаленко». Намесница директора по идеологичной праце Илона Гражинская спочатку попросила потелефоновать поздней, але и потом отмовился потумачить Еврорадио, у чем заключается ее праца, спасавшаяся на великую занятость. Але не ўсе ідэолагі закрываюцца ад журналістаў. Намесніца галоўнага дырэктара па ідэалагічнай працы Рагачоўскага мочна-кансервнага камбіната Галіна Кавалёва распавядаць пра сваю працу не стала. Маўляй, па тэлефону не хопіць часу. Затое распавяла пра прадпрыемства, на якім працуе.
На сегодняшний день наше предприятие процветает. Наши работники имеют достойный уровень оплаты труда и других социальных льгот, которые предусмотрены большим коллективным договором, и он исполняется на протяжении многих лет. Вот это, наверное, и есть работа Моя в том числе.
На Витебском заводе «Витязь», куда звернулась Еврорадио, лишит, что праца идеолога у любой ситуации шукать позитивные моменты. Про это нам расплыла помощник генерального директора по идеологичной праце Алена Няжурина.
Как бы тяжело ни было в финансовом положении, в экономическом положении, однозначно должны быть положительные моменты. Поэтому наша задача, вот выставки какие-то проводим, какие-то встречи молодежи с ветеранами, продолжаем вот такие направления. То есть надо как-то на позитив выводить народ.
Окромя идеологичных отделов на предприемствах, Еврорадио звернулся у райвыканкамы. У отделе идеологичной працы Дубровинска райвыканкама нам расповели, что ведут великую культурную працу, але не только.
Работаем по подписке на периодические издания. И кроме контролируемых изданий у нас есть еще и районная газета «Днепровская правда», подписку на которую мы должны обеспечить, и Витебская областная газета «Витебские вести». Да, давайте я вам еще расскажу, я хоть кому-нибудь расскажу это.
Чиновница еще шмат протягивала рассказывать Еврорадио про свою працу. А вот начальник идеологичного отдела Шарковщинского райвыканкама Людмила Стома расповела нам, что сотрудники ее отдела шмат працуют с людьми.
Если начать с того, что работа не кабинетная, мы в народе, в трудовых коллективах, с населением, вот, практически всегда со средствами массовой информации.
Але что тычется заробку 2500 рублей, представница райвыканкама каже, что их заробок далекий от этой лічбы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам Міністэрства працы апублікавала спіс прафесій найбольш запатрабаваных у нашай краіне. І як ні дзіўна, ідэолагаў у гэтым рэйтынгу не апынулася.
А самай неабходнай у Беларусі з'яўляецца праца медыка. На аднаго доктара ў горадзе прыходзіцца каля сотні вакансій. Далей у спісе ідуць выхавацелі ў дзіцячых садках і школьныя настаўнікі.
А вось самымі незапатрабаванымі спецыяльнасцямі не першы год запар сталі юрысты, эканамісты, так само ахоўнікі і кандуктары ў грамадскім транспарце.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Лідар беларускай патрыятычнай партыі Мікалай Улаховіч адзначыўся на папярэдніх як прэзідэнцкіх, так і парламенцкіх выбарах. Спачатку кіраўнік беларускіх казакаў заняў апошняе месца ў прэзідэнцкай гонцы, набраўшы менш за 2% галасоў выбаршчыкаў, а ўжо праз год Улаховіч стаў дэпутатам парламента.
Ці плануе палітык на бліжэйшых выбарах скласці канкурэнцыю Аляксандру Лукашэнку? Як такі ўдзел суадносіцца з праўладнай пазіцыяй партыі і чым займалася партыя Улаховіча ў міжвыбарны перыяд?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа лідар беларускай патрыятычнай партии, депутат Палаты представников Миколай Улахович. А мы передаем слово Дмитру Лукашуку.
Добрый день, господар Миколай.
Добрый день.
Покольки выборчая программа, тому одразу, как кажут, с места в карьер. Ваша партия, вы особисто, какие маете планы на ближайшие две выборчие кампании, президентская и парламентская?
Ну, я, честно говоря, могу ответить слушателям, что вообще-то партия еще не определилась, как вести себя в этих кампаниях, потому что мы ждем, в общем-то, обращения главы государства по поводу, какие выборы будут первыми. Но единственное могу сказать, что мы будем участвовать в обоих кампаниях.
А какая разница, вот, в принципе, для партии парламентские и президентские выборы? Вот я так разумею так, что партия вызначилась, да, мы удельничаем, и начали рыхтоваться, а там уже какая первая, какая другая, головная...
Не, ну вы поймите правильно, что вообще-то участие в выборах, это не значит, что мы обязательно будем выдвигать каких-то определенных кандидатов и воевать за решение наших партийных задач, которые будут стоять, да, перед нами. Но прежде всего само участие в выборах, активность граждан и во главе, так сказать, с нашими партийными местными лидерами, это уже участие в выборах. Поэтому, естественно. Ну, а разница, разница, конечно, велика, большая разница. Вы согласитесь, почему эти два события, в общем-то, они даже не разновеликие, они разновеликие, они равновеликие. Потому что, конечно, для страны очень важен выбор президентского. Президента нашей страны, главы государства. Естественно, я считаю, что позиция, так сказать, выбора парламента, она в любой стране, только в нашей, будет на второй позиции. Но для партии, в общем-то, можно сказать, что процессы равновелики. Потому что каждая партия стремится, если бы у нас была другая система избирательная, то мы бы стремились занять определенный процент участия наших членов партии в выборной кампании. В данной ситуации мы можем только за своих членов партии, работать на них в своих штабах, выдвигать их и набирать количество их в парламенте. Вот такая, в общем-то, принципиальная позиция. А выбор главы государства – это общегосударственная задача для партии, для нашей. Потому что, собственно говоря, мы работаем на общественных началах. Мы же не являемся партией, которая, допустим, как в других странах, в том числе и в России, субсидируется со стороны государства. Мы живем за счет своих взносов, за счет каких-то там спонсорских от членов партии.
Давайте вот все-таки у протяг темы. У 2015 годе вы были кандидатом у президенты. Гэтым разом. Будут они ранее, ти позднее, в 2019-м, ти в 2020-м годе, или президентские выборы. На президентские выборы вы сказали, что от вашей партии будет кандидат. Это будете вы?
Вы знаете, я не могу сказать однозначно сегодня. Вопрос будет звучать иначе. Во-первых, нужно узнать, кто на эти выборы пойдет, какие партии, какие лидеры пойдут. Здесь будем делать выбор с точки зрения смотреть, кто с кем должен бороться и за что, и по поводу чего. Вот тогда можно сказать о персональных кандидатах. Сегодня я этого не скажу.
Ну, фактично можно сказать, что будет Алина Анисим, будет кандидат от либерально-демократичной партии, от партии «Справедливый свет», от АГП. Ну, фактично от усіх партий будут свои кандидаты. От коалиции правоцентристской так само от трех партий будет один кандидат. То есть уже в принципе, коли поглядеть, то на вот наши программы попередние выборчие поглядеть, уже ведомо, с кем будете змагаться, там выйти інший кандидат.
Я думаю, я извиняюсь, конечно, мне очень приятно с вами общаться, но, по-моему, вы торопитесь. Вы торопитесь. Сейчас сегодня сказать, кто будет участвовать. Во-первых, меня многие кандидаты, которые уже свои программы начинают излагать или свои действия, что не пойдут кандидатом в президенты, они меня еще удивляют. Я не уверен, что уже в начале самой кампании, они выдержат свои слова. И потом заявить, что я иду кандидатом, ну, я не хочу называть пофамильно, как вы перечисляете, я бы еще добавил господина Калякина к ним же, да? Он тоже сказал, что будут представители его партии.
Но я сказал, справедливый мир.
Да, справедливый мир. Но тоже там был такой дальний намек, что мы думаем, что это будет лидер партии, да? И по этому поводу я не случайно говорю, что, может быть, эти выборы, вот как раз состав кандидатов президенты, он повзрослеет. Вот такое у меня чувство, что он будет более взрослым по сравнению с тем, который был ранее.
Вы маете на увазе политичный узрост и физиологичный?
Ну, считайте, что политичный.
Ваша партия была створена, коли не помиляюсь, у 96-м годе с прихильников Александра Григоровича. И, как бы, в принципе, она створалась под деючого президента, под Александра Григоровича на той год, на той момент.
Да, да.
Будем, может быть, спрачаться, не спрачаться над формулировкой «под Александра Григоровича», але с прихильников президента. То, что зараз партия прихильников президента выставляет своего кандидата на президентских выборах, это неяк не суперечить одно одному?
Нет. Дело в том, что, смотрите, сколько лет прошло. Ну что за партия, которая не живет и не вырабатывает новое поведение, новое не вырабатывает, новую программную этику свою, направление новое программное. Ведь, ну пусть, как всегда, устав он един. Если взять все уставы всех партий, вы нигде не найдете, ну разница будет невелика. Все за социальную справедливость, за мир на земле. Но никто не будет из нынешних партий, начиная от коммунистов, заканчивая самыми крайними партиями, как говорится, оппозиционными, он не будет выступать за войну. Я это понимаю. В том числе и дело в том, что глава государства вообще не принадлежит никаким партиям на сегодняшний день. Если бы он принадлежал какой-то партии, тогда было бы противоречие, что мы выдвигаем своего кандидата. В данной ситуации президент, глава государства вне партии, о чем он объявил сразу после. А поддерживали мы его на этапе, когда у нас было не партия, а движение. Движение тоже называлось «Патриотическое движение Беларуси». А потом мы превратились в партию. И на первом этапе, я не скрываю, думали, что у нас будет по принципу российскому многопартийная система. Кстати, о чем я вот часто на эту тему о партийности, многопартийности думал. Ведь в чем дело? Почему я честно признаюсь, что в Коммунистической партии Советского Союза я честно и добросовестно вступил 19 лет с самыми лучшими помыслами и в ряду, так сказать, действенных рядовых, в общем-то, членов партии прошел весь путь до ее развала. Поэтому, естественно, не стал даже повторять того, что начали говорить, что мы возрождаем партию. Я считаю, что нынешние коммунисты, не глядя где ни в России или в Белоруссии, не обижая своих коллег, я глубоко уважаю, знаю этих людей, они все-таки другие коммунисты. Они с другими идеями, ведь сама коммунистическая партия никогда не говорила о частной собственности. Наоборот, против. Коммунисты не ходили в храм молиться. Ну, нынешние не ходят, но и отвергают. Понимаете, есть здесь разница великая. Поэтому, естественно, я в такую партию и не стал вступать. Я вступил в партию патриотов. И не ошибся. Почему? Потому что в России вообще патриоты на первом месте. Но у нас же все партии заявляют, что мы тоже патриоты. Возьмите вы БНФ, возьмите вы КПБ. А они же тоже говорят, что мы патриоты. И, видимо, где-то немножко, не обижая коллег, видимо, мы смогли на полшажка, благодаря, кстати, главе государства, который подсказал, что давайте сделаем патриотическое движение. Ведь идея-то была его. А уже партия рождалась. Ну, как все партии. Поэтому нас было сначала 15 тысяч человек. Вот когда мы работали в движении, и в партию переформировались 15 тысяч человек. Это довольно-таки приличная была партия, которая надеялась на то, что мы будем партией власти. К этому все шло. Но глава государства решил, я народно избранный, извините, все партии на один ряд. Кстати, он неоднократно об этом заявлял, и вы это знаете, он сказал, что в принципе мне разницы нет. Вот оппозиционные, вот пропрезидентские. Они для меня все одинаковы, вы это не раз слышали. А я, глава государства, президент нашей страны, самостоятельно провожу свою политику и делаю ее. Что он и делает. Поэтому никаких противоречий, то, что Белорусская политическая партия будет выдвигать своего кандидата, совершенно нет.
Можно сказать и так, что зараз вот на попередних усіх выборах завсёды казали, вот Гайдукевич, лидер либерально-демократичной партии, мовляв, гэта спарринг-партнер Александра Лукашенко. Можно казать, что вы, як пропрезидентская партия, правладная партия, але выставляючи своего кандидата, вы выступаете спарринг-партнером.
Вы знаете, что я глубоко уважаю, так сказать, обоих Гайдукевичей и Сергея Васильевича, и Олега Сергеевича. Действительно. Но в то же время хочу сказать, что я никогда не давал оценки действиям их партийным, действиям их конкретно этой партии, либерально-демократической. И сейчас я же не стану делать с порядка...
Вот опорезили меня. Я хотел сказать, это ранее не давали, сегодня дайте.
Нет, сегодня, понимаете, не дам по той простой причине, что я считаю, что если я не даю никому никаких оценок и не определяю, кто как идет, то, видимо, и нашей партии мне этого по отношению ко мне делать не стоило бы. Но раз уже так встал вопрос, и вы хотите услышать конкретику, я хочу сказать, что я очень спокойно отношусь вообще. А вот я не закончил мысль. Почему я коммунист, который, так сказать, по велению души был Коммунистической партии Советского Союза, огромной страны, о чем сожалею, что ее нет на сегодняшний день. Вот. И не только я один, я понимаю. Хотя эйфории не испытываю. Я жил при советской власти и вижу много минусов, которые в них были. А вот молодежь, она думает, только красивое там было. Нет, там было много чего и некрасивого, о котором-то наши старые коммунисты и партийцы тоже не говорят. Было, хватало. Поэтому, естественно, мы хотим выразить новую модель белорусского общества, и здесь, наверное, все течения должны быть. Но я против одной партии. Не может быть в государстве одна партия. Я убедился, что всегда дело, что сегодня происходит вообще у нас в обществе. Почему порой принимается решение, и все сваливается на главу государства, на президента нашей страны. Ведь далеко не так. Я, столько лет проработавший в аппарате, будучи, так сказать, и генеральным директором, и начальником управления облсполкома, и вот сейчас депутат, я проварился столько лет в этой каше, и я вижу, как порой предоставляют информацию главе государства умышленно ради своих личных корыстных целей, извращая. А вот если была партийная вот эта борьба, было бы несколько партий, хотя бы четыре, я считаю, ну, для Беларуси вот четыре тоже, рационально так, по своим меркам личным, то бы эта правда, она бы всегда высказывалась. Кстати, глава государства по этому поводу высказывался неоднократно. Просто никто не слушает порой его как надо. Он говорил, что нам бы, может быть, и надо бы какого-нибудь Жириновского в этом плане. Был такой разговор. Чтобы он хотя бы, так сказать, ну, немножко в этом обществе партийном, ну, разбудил кое-кого.
Ну и опошнее, на конт мовы и, может быть, символики. Вы, коли все ж таки белорусскую мову верните во уживание, у свое хотя бы, значит, и за какую символику?
Значит, ну, во-первых, я должен доложить, что до 5 класса учился в чистой белорусской школе. Язык хорошо понимаю, им владею, но я не раз заявлял, что я не хочу разговаривать на белорусском языке по той простой причине, что боюсь кое-что подзабыть и не хочу позорить его. Потому что если хочешь говорить, говори правильно на белорусском.
А Трусов Олег говорит, не можешь чисто говорить, лупи на трощанцы, скажи, что это твой мясцовый диалект. Ну,
ладно. А с точки зрения символики, скоро, вот сказать, на нашем сайте партийном и на моем сайте, значит, появится новая совершенно символика нашей партии. И там будут учтены исторические корни нашей символики. Пока появился один стяг. Белая, Красная и Черная Русь. Но это стяг как бы так, на альтернативе. Мы разрабатывали целый год с лишним. Дизайнеры, известные в стране Республики Беларусь, разрабатывали нам новый партийный стяг. И в нем сохранена вся белорусская символика. Вы увидите этот флаг, и мне зайдите еще не раз. А как это понимать? Вот так и понимаете.
То есть будет бел, червоный, зеленый?
Нет, зеленого не будет точно.
Ага.
Зеленого не будет николи. А тому, что, поймите правильно, я хоть антисемит, но поймите, зеленый цвет – это цвет опасный. И к нему нужно относиться аккуратно, хотя бы так же, как наш глава государства. Со всеми дружить, но понимать, что за этими воротами белорусам места нет.
Цалкам размову с лидером белорусской патриотичной партии Миколаем Улаховишем про удел у президентской гонцы и политичных амбициях его организации слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
А после короткой музычной паузы и выпуску новинок доведаемся, ти змогуть организаторы историчного марафона «Витаут» провести забег, не глядячи на незапланованные выдатки. Не переключайтесь.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
14 красавіка ля стен Крэўскага замка мусіў стартаваць ультра-трэйл і веламарафон пад назвай «Вітаўт». Але цяпер спартыўныя мерапрыемствы пад пагрозай. Міліцыя выставіла арганізатарам суму ў 5,5 тысяч рублёў за ахову масавага мерапрыемства.
Арганізатары сцвярджаюць, што правесці старт з такімі дадатковымі выдаткамі немагчыма. Яны спадзяваліся, што змогуць зладзіць марафон сумесна з органамі ўлады. Аднак мясцовыя чыноўнікі адмовіліся ў апошні момант.
Планавалася, што ўдзельнікі мерапрыемства прабягуць 42 кіламетры або праедуць 80 кіламетраў на роварах сярод гістарычных славутасцяў і сучасных ветрагенератараў.
Ці маюць арганізатары марафона план «Б»? Даведаемся аднаго з ініцыятараў мерапрыемства Міхаіла Сідарука, з якім паразмаўляў наш журналіст Міха Селін.
А вам, як арганізатарам, колькі патрэбна грошай, каб ось такое мерапрыемства такого маштаба арганізаваць?
Ну, вот-вот мы скорее сходзім із таго стартавага зноса, который в нашай текущей эканамічнай сітуацыі для ўчаснікаў прыемлем, нармален. Примерно та сума, которую люди могут потратить, пойдя в театр или сходив в кинотеатр. Ну, вот это как это наша ориентировка. И мы, скорее, исходя из этой суммы, планируем свои бюджеты, свои траты, то есть мы где-то там делаем более дешевые, не знаю, медали, или договоримся с хронометром, чтобы он был дешевле, или ищем более там простые способы там с туалетами там решить. Словно говоря, можно поставить кабинку с умывальником, можно поставить просто кабинку. То есть мы исходим как раз с обратной, не сколько нам надо. Сколько нам надо, нам очень много надо, чтобы провести грандиозные мероприятия, но ну, надо понимать ту ситуацию, в которой мы все живем, и надо делать то, что мы можем сделать.
Добре, зараз от вас потребують 5700 за ахову.
Ну, ваше дополнительно. Деяние. То есть это дополнительные ну, средства, кроме того, что вот, кроме всего остального, вот это вот дополнительная часть к нам в бюджет. То есть это двукратное увеличение бюджета, ну, двукратное увеличение стартового взноса. Чтобы я сказал бы просто, стартовый взнос в размере 45-50 рублей для коротких достаточно соревнований, любительских, непрофессиональных. Это размер больше, чем Минский полумарафон, вот регистрация на который где-то вот сейчас стартовала. То есть, а это центр города, это серебряный лейбл там, Международной федерации легкой атлетики и так далее. Немножко несравнимые вещи.
Ну, какие будут ваши деяния? Вы собираетесь это оплачивать гроши?
Мы сегодня, наверное, последний день, когда надеемся на то, что мы сможем решить эту ситуацию с областным управлением спорта и туризма, которое может нас взять именно на областном уровне в календарь, и нам облегчится судьба жизни, мы сможем сделать это мероприятие.
Если сделать юридично, оформить это мероприятие, как такое, как державное, ну, грубо ну, говоря.
В организации, что это проводят две организации, это абсолютно нормальная практика, и на самом деле далеко не все наши спортивные мероприятия проводятся же именно органами власти, там, и в Минском полумарафоне много разных организаций, там, и Федерации легкой атлетики, которая тоже просто общественное объединение, не тоже как бы не орган власти. Вот, поэтому, да, то есть мы очень надеемся на какой-то положительный ответ именно в вопросе соорганизации с Гродненским облсполкомом. Надеемся, что мероприятие пройдет. Если нет, то мы будем объявлять об отмене мероприятия, подавать письмо об отмене мероприятия и объяснять участникам, почему, ну, что мероприятия не будет, и очень сильно просить участников не ехать назло всем в Крево и не ехать его как бы вот как покатушка для себя, чтобы просто не делать провокаций. Это на самом деле не надо. Спорт, особенно любительский спорт, должен приносить какой-то драйв, удовольствие, кайф для всех, как бы вот от того, что ты находишься на природе, что ты видишь там Кревский замок, который реконструируют, восстанавливают, это на самом деле классно видеть, когда ты вот приезжаешь к одному и тому же там замку несколько лет подряд и видишь, что идут изменения. Я хорошо помню замок, когда на нем не было никаких консервации, ничего, и как он разрушался, ты приезжаешь каждый год и видишь новые дырки, новые обвалы. Потом его там в прошлом году мы увидели, как его накрыли там княжескую башню крышей. В этом году мы уже ездим туда и видим, что одна из стен замка почти восстановлена. Это такое вот большое удовольствие, и это удовольствие, кстати, для участников. Они в прошлом году оказалось, что две трети участников, зная это Крево, несомненно, в школе учили все, но там не были.
Дальше география удельников. Вот куда они были? За всей Белоруссии?
Со всей Белоруссии приезжают к нам наши соседи, друзья и там из России, из Украины регулярно на разные наши мероприятия, сюда в том числе, и ездить, и бегать. В этом году, я знаю, что собирались литовцы приезжать, потому что Крево для них – это такая же часть истории, как и для нас.
Подсумуем. Тобок, вы не збираетесь оплачивать эту сумму и различиваете зараз только на позитивный отказ от...
Ну да, мы просто не то, что не хотим оплачивать, мы не можем оплачивать. То есть у нас есть положение мероприятия, вот, там есть указанные стартовые взносы. Их менять в последний момент некрасиво, раз. Во-вторых, ну, большинство людей откажутся, потому что это большое увеличение. То есть мы будем отменять мероприятие и... Ну, данные суммы денег всегда можно потратить на какие-то полезные вещи.
Дарэчы, по всему свете проводятся десятки вельми незвычайных марафонов. Например, улады Поднебесной дозволили проводить забеги по Великой Китайской стене.
А у Кении марафоны проходят у заповедниках с дикими живелами, сирот яких есть львы, носороги и леопарды. Что правда, за безпекой по час бегу сушат рейнджеры на джипах.
А самым экстравагантным можно назвать забег, який проводится у Финляндии. Ён мае даволі спецыфічныя патрабаванні да экіпіроўкі. Складаецца яна з абутку і галаўнога ўбору. Удзел у наім забегу штогод бяруць тысячы людзей з усяго свету.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу і я, Міхась Сільін. Культовая фэнтэзі-сага Джоан Роулінг про Гарри Поттера і школу чараўніцтва Хогвартс выйдзе па-беларуску. Про гэта паведамляе выдаўніцтва Юнушкевіч. Гарри Поттер выйдзе па-беларуску, мы дамовіліся з праваўладальнікам. Круто падзяліцца такой навіной у міжнародны дзень дзіцячай кнігі. Гаворыцца ў акаунце выдавецтва ў Фейсбуку. Дарэчы, в інтэрнэце пераклады Патэрыяны рабіліся і раней. Існуе нават аматарскі сайт, дзе можна пачытаць усе творы Роулінг пра Гарри Поттера. Удзельнік гурта Абба Бьорн Ульвеус паведаміў, калі прыхільнікі пачуюць новыя песні шведскага квартэта. У інтэрв'ю дацкаму выданню Extra Bladed ён распавёў, што чакаць прэм'еру варта восенню, у верасні альбо кастрычніку. Бьорн патлумачыў, што затрымка звязана з тэхнічнымі прычынамі, таму што стварэнне відэа з аватарамі удзельнікаў гурта займае шмат часу. Інтэрмедія нагадвае, што новыя песні Абба вырашыла запісаць праз 36 гадоў пасля свайго распаду у сувязі з падрыхтоўкай канцэртнага тура і галаграм. Ужо вядома, што праца ў студыю ў 2018 годзе прайшла паспяхова, і ўдзельнікі легендарнага гурта запісалі дзве новыя кампазіцыі. Адна з іх будзе называцца «I still have faith in you». Перад продажы квіткоў на кінакомікс «Мсціўцы. Фінал» пабілі касавыя рэкорды і перагрузілі сервісы па продажах квіткоў. За першую гадзіну продажу «Мстіўцы. Фінал» у тры разы абышлі па паказчыках свой прыквел «Мстіўцы. Вайна бясконцасці». І ў цэлым занялі першую пазіцыю па продажах квіткоў за суткі, абышоўшы «Зорныя войны. Абуджэнне сілы». Акрамя таго, наплыў пакупнікоў апынуўся настолькі вялікі, што некаторыя замежныя платформы ва продажах квіткоў, асабліва мабільныя, сутыкнуліся з перабоямі ў працы. Сайты пераставалі загружацца і выдавалі карыстальнікам сервісныя памылкі, з-за чаго даводзілася стаяць у электроннай чарзе па квіткі па гадзіне і больш. Сусветная прэм'ера фільма 24 красавіка. Ва ўзросце 68 гадоў у Расіі памёр актор Алексей Булдаков, паведамляе ТАСС. Алексей Іванович Булдаков памёр, падрабязнай інфармацыі ў нас няма. Ведаем толькі, што ён быў на гастролях, у яго адарваўся тромб. Паведамілі ў прэс-службе гільды акцёраў кіно Саюза кінематаграфістаў Расійскай Федэрацыі. Найбольшую вядомасць Булдакову прынесла галоўная роля генерала ў фільме «Асаблівасці нацыянальнага палявання». Дарэчы, першая жонка артыста была родам з Беларусі – Людміла Кармуніна, дачка вядомага актора-купалаўца Паўла Кармуніна. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».